Глава 6. Куратор. Все встречи и официальные мероприятия в статусе назначались по среднегалактическому времени. В остальном же представители различных народов и рас придерживались привычного для каждого режима работы. Чтобы сократить период адаптации, Дейл предложил Андрею сразу же перейти на 30-часовой суточный режим, характерный для Айвеля-5. В условиях отсутствия смены дня и ночи привыкнуть к более длинному дню оказалось совсем несложно. Но даже при том, что день стал на 6 часов длиннее, у Андрея не оставалось ни одной свободной минуты. Он и не подозревал, что способен в сжатые сроки усваивать и систематизировать кажущиеся непомерно огромными объемы самой разнообразной информации. Конечно, хорошим подспорьем служила память Дейла, но чужими знаниями тоже нужно было научиться пользоваться. После лекции по истории Кедлмара Андрею пришлось выслушать курс лекций по географии, экономике, военной стратегии и биологии. Полтора часа заняла практика в языке. Дейл не давал ему отдохнуть до тех пор, пока Андрей не отшил его столь витиевато закрученной фразой на кедлмарском, что даже сам учитель не сразу вник в ее глубинный смысл. После этого Андрею пришлось ознакомиться с кратким сборником основных цитат из работы речей Нэнни Лина, без знания которых в Кедлмаре было не обойтись. Нэнни Лина было принято цитировать как в официальных выступлениях, так и в разговорах на бытовом уровне. Книга не произвела на Андрея абсолютно никакого впечатления. Она содержала в себе по большей части демагогические заявления, банальные истины и нравоучения с трудноуловимым смыслом. Куда полезнее оказалось знакомство с принятыми в Кедлмаре системами мер и весов. Дейл обучил Андрея нескольким нехитрым мнемоническим приемам, благодаря которым не нужно было производить сложные пересчеты, чтобы понять, насколько, к примеру, 12 ги длиннее километра, или во сколько раз один цеп тяжелее килограмма. Теперь Андрей без каких-либо затруднений почти автоматически переводил кедлмарские ги, керты, цебы и пиктаты в привычные для себя единицы. В перерывах между занятиями и лекциями Андрей посещал тир, где Дейл знакомил его с образцами оружия и боевой техники, используемой в Кедлмаре. В обращении с оружием Андрей полностью полагался на опыт своего партнера. Только почувствовав в руке рифленую рукоятку пистолета, он сразу же передавал Дейлу всю полноту власти над своими чувствами и ощущениями. И результаты были весьма неплохими. По крайней мере, Дейл уверял Андрея, что и прежде у него не получалось лучше. Дважды Андрей посетил арктурианского нейропластика. Врач остался доволен своей работой. Да и сам Андрей, посматривая время от времени в зеркало, отмечал, как плавно и почти незаметно меняется его лицо. Наиболее разительные перемены произошли с волосами, которые из светлых превратились в темно-каштановые, и с глазами, сделавшимися почти черными. Андрей становился все более похожим на того человека, которого он 2 дня назад увидел в зеркале, собираясь побриться. Андрей был несколько удивлен тем, что не испытывал абсолютно никакого дискомфорта, связанного с изменением внешности. Возможно, причина была в том, что он и прежде не имел привычки подолгу рассматривать свое изображение в зеркале. А может быть, после всех тех чудес, что Андрей уже увидел в статусе, удивить его могла разве только случайная встреча в лифте с самим Элвисом, одетым в расшитый блесками концертный костюм с гитарой в руке, негромко напевающим «Love me tender». После испытания на полигоне Андрей вновь увидел Алексея Александровича только под вечер дня, предшествующего отправке. Он неожиданно зашел в кафе-автомат, когда Андрей уже доедал свой ужин. Взяв банку Кока-Колы, Алексей Александрович подошел к столу, за которым сидел Андрей, и молча сел напротив. Дернув за кольцо, он открыл банку и сделал глоток. «Об Элвисе уже слышал?» — спросил Алексей Александрович, глядя в глаза Андрею, но обращаясь при этом, скорее всего, к Дейлу. «А что здесь такого?» — развел руками Андрей. «Я бы на вашем месте поступил точно так же». На это замечание Алексей Александрович никак не отреагировал. «Ты знаешь, какой средний срок службы агента статуса на одном месте?» — спросил он у Андрея и сам же дал ответ. «Около 5 земных лет. Кто-то держится чуть дольше, но конец всегда один». Пауза, взятая Алексеем Александровичем, показалась Андрею слишком долгой. «Так что же с ними всеми происходит?» — спросил он, устав ждать продолжения.
срыв.
Алексей Александрович произнес это короткое слово негромко и быстро, так, словно оно было не совсем приличным. Некоторые чувствуют его приближение и сами просят, чтобы их перевели на другое место. С другими это случается внезапно, настолько внезапно, что они и сами вначале не могут понять, что с ними творится. А потом уже бывает поздно пытаться что-либо исправить.
«Срыв?» — негромко повторил Андрей. «Что это значит?»
«Это значит, что агент теряет способность к самоконтролю», — жестко произнес Алексей Александрович. «Это особенно опасно в отношении агентов категории 3X, которые ведут самостоятельную работу, обращаясь в статус только по мере необходимости. Проведя достаточно долгий срок на планете, являющейся объектом работы, агент настолько вживается в свою роль, что начинает самого себя считать частью общественно-исторического процесса, протекающего на подведомственной ему территории. И это, как он полагает, дает ему право принимать в нем самое непосредственное участие.
Как вы понимаете, это и есть незаконное вмешательство в общественно-исторический процесс, категорически запрещенный уставом галактического сообщества, которым руководствуется в своей работе статус. Именно срыв явился причиной того, что я взял на себя право решать, жить или умереть Элвису Пресли.
Алексей Александрович криво усмехнулся и двумя большими глотками допил оставшийся в банке напиток. Пустая банка, которую он бросил на красный круг в центре стола, тут же исчезла, втянутая в мусороприемник.
«Я полагал, что вы поступили так обдуманно», — немного растерянно произнес Андрей, понимая, какими будут последствия.
«Естественно, мне прекрасно было известно, что результатом подобных моих действий станет снятие меня с оперативной работы на Земле. Но в тот момент мне казалось, что я просто не могу, не имею права поступить иначе. Правила запрещали мне оказывать какое-либо воздействие на протекающий на Земле исторический процесс. Хотя, будь на то моя воля, я бы многое там поменял. Но я-то хотел спасти всего лишь одного человека, который никогда не занимался политикой, а просто пел красивые песни».